Возможно, у российского руководства есть политическая воля, но опереться ни на кого и не на что. Что можно взять из Советского Союза? Бесплатное образование. ЕГЭ надо отменить. Нам нужны творцы, нам нужны ученые.
Что такое социализм 21 века?
Китай строит социализм с китайской спецификой. В том числе знаменитый то, что говорят там о скандинавском социализме. И людям это нравится. Почему мы не можем? У нас в Конституции не написано, что недра принадлежат народу. А как быть? Менять Конституцию. Пенсионная реформа, ну я ее называю антипенсионная, она обидела почти всех. Аргументы про веселых пенсионеров, которые на 1000 рублей будут путешествовать по миру, выглядели немножко издевательски.
Здравствуйте. Это программа «Справедливости ради», в которой мы, ее ведущие Инна Маркова и Владислав Павлов, обсуждаем с гостями в студии важнейшие вопросы нашей жизни.
И сегодня у нас в гостях член Центрального совета партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Николай Стариков.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я еще добавлю, что Николай писатель известный, и мы, в общем, читали его книги. Очень много хочется спросить. Если рамки программы позволят, я тогда задам несколько вопросов.
Ну, начнем мы все-таки с политики. Николай, в названии объединенной партии появилось слово «социализм». То есть партия официально социалистическая. Вот объясните, пожалуйста, мне, как человеку, который родился аккурат к перестройке и при социализме не жил. Как это сейчас вообще может выглядеть? Что такое социализм 21 века?
Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что наконец-то название «социалистическое», прошу за тавтологию прощения, появилось в названии. Потому что до этого программа партии «Справедливая Россия» была чисто социалистической, но слово «социализм» не прозвучало в ее названии. Мне кажется, это, ну, это, может, как говорится, замотались и забыли.
Просто упущение такое
упущение.
Было.
Часть избирателей хотела бы это видеть, но она не могла идентифицировать идеологию партии первым взглядом. Вот открыл бюллетень и видишь, социалистическая партия. Все, тебе в целом понятно, о чем идет речь. Дальше уже углубляешься в идеологию, что такое социализм. Поэтому это важно. Теперь... Что такое социализм 21 века? Ну, хотелось бы, конечно, взять все самое лучшее от социализма, который мы видели в Советском Союзе. Но социалистическая мысль, она же развивалась и после трагического крушения нашего государства, которое организовали некоторые персоны. Я не знаю, будем мы с вами сегодня их обсуждать в программе или нет. На всякий случай назову. Команда Горбачева, команда Ельцина. Сегодня в Китае строят социализм с китайской спецификой. Вот это официальная формулировка китайских властей. Это значит, там есть частная собственность, это значит, там есть частный капитал, при этом четкое государственное регулирование экономики. Поэтому в Советском Союзе вот этого не было. Мы видим определенный результат. В Китае сегодня результат великолепный. Китай вырос на наших глазах. Поэтому я думаю, что идеальный вариант – это взять все лучшее из советской системы, добавить теми новыми наработками, идеями, которые существуют в сегодняшних социалистических странах. А Китай, я думаю, мы можем к ним отнести. И у нас получится вариант социализма 21 века. Но китайцы, мне кажется, занимают здравую позицию. Они не идеализируют фигуру Мао. Они говорят, да, Мао Цзэдун – великий государственный деятель. 70% у него правильных решений, но 30%, возможно, были какие-то ошибки. Мне кажется, это очень правильный подход вообще в целом к нашей истории. Не надо ее не делать плакатной, не надо делать ее замазанной черной краской. Советский Союз, я жил в нем, это страна моего детства, самые лучшие воспоминания. Но были проблемы? Ну, конечно, были. И если бы их не было, то даже искусственно организованный кризис в период перестройки не привел бы к определенному отторжению участия наших граждан, нашего прошлого и тогдашнего нашего настоящего, что и позволило разрушить Советский Союз. Что можно взять из Советского Союза? Бесплатное образование. Причем не только его бесплатность, но и форму образования. Ведь сегодня мы все недовольны уровнем образования в сегодняшней нашей школе. Почему? Пошли на поводу Запада, стали отказываться от того, что было в СССР, а СССР воспроизвел то, что было в Российской империи, ну и, конечно, творчески это все развил. Ввели ЕГЭ, которое убивает творчество, мысль, идею, полет. Механизирует процесс получения знаний. То есть фактически ЕГЭ – это такая угадайка. Но нужно же понимать, что нам нужно проводить индустриализацию, нам нужны творцы, нам нужны ученые. И ученому никто не даст такой тест, где он должен поставить всего лишь галочку, и тогда произойдет великое открытие. Он должен его придумать, он должен его создать. А ЕГЭ убивает творческую мысль. Вот почему в программе партии «Справедливая Россия за правду» один из пунктов – это отмена ЕГЭ.
И я думаю, реально что это... отменить сейчас?
Да. Я даже думаю, что в ближайшее время это неизбежно произойдет. Но уверяю вас, что некоторые другие правящие политические силы попытаются это выдать за свое великое достижение. Поскольку какой-то принципиальной позиции у них нет, они колеблются, как раньше говорили, вместе с линией партии. То есть выступают определенные политики, говорят, нужно изменить. Они критикуют, зарубают законопроекты. Через некоторое время становится понятно, что это деструктивная позиция, она не пользуется популярностью у избирателей. И тогда они говорят, слушайте, кстати, а мы тоже считаем, что ЕГЭ надо отменить. Через некоторое время слово «тоже» они забывают, опускают и говорят, мы считаем ЕГЭ, надо ликвидировать. Но для нас ведь важен результат, поэтому давайте зафиксируем тот факт, что «Справедливая Россия за правду» давным-давно выступает за отмену ЕГЭ, и сейчас мы увидим этот процесс, и я думаю, наши уважаемые избиратели также его будут наблюдать, как другие политические силы присоединятся вслед за нами к решению этой проблемы.
Но если уж мы затронули тему образования, буквально на днях президент Российской академии наук Сергеев сказал, что низкое качество нынешнего российского образования обусловлено двумя факторами. И второй фактор – это отношение к учителю, это и зарплата, и его авторитет, уважение, позиции в обществе. А первый фактор – это отсутствие идеологии. Но у нас в Конституции идеология запрещена. Как быть? Нужна ли нам сегодня идеология?
Идеология нам, конечно же, нужна. А как быть? Менять Конституцию. Но здесь мы встаем...
Снова?
Часто.
Что значит снова? Те поправки, которые были внесены, они важны, существенны, но они не коснулись двух основополагающих глав. Первый и второй, которые закрыты, фактически закрыты для изменения, отсутствием закона, который должна принять Государственная Дума. Ну, в двух словах, весь этот круговорот выглядит так. Для того, чтобы изменить самые главные статьи, в том числе принадлежность недр, важный вопрос, согласитесь, очень важный. У нас в Конституции не написано, что недра принадлежат народу. Хотя останови вот здесь на Тверской среднестатистического нашего гражданина и спроси, кому принадлежат недра, он скажет, конечно, народу. Читай Конституцию, дорогой соотечественник, там этого нет. И нужно сделать, чтобы это там появилось. Отсутствие идеологии, невозможность лишить человека гражданства тоже там прописано. Но очень часто возникают ситуации, когда, ну, это логично и правильно. Ну, например, пресловутый Скрипаль предал родину, сотрудничал с британской разведкой, был осужден судом. Его невозможно лишить российского гражданства. Хотя было бы правильно, его выдают родной британской разведке, выселяют туда. Почему у него сохраняется российское гражданство? С какой такой стати? Он родину предал. Вот этого сделать сейчас невозможно. Теперь возвращаемся к почему. Для того, чтобы изменить эти главы, необходимо собрать конституционное собрание. Некий надконституционный орган. Хорошо, давайте его соберем. Нельзя, говорят нам, потому что нет закона о созыве конституционного собрания. Теперь внимание. Его не могут принять с 1993 года. То есть в Конституции написано, эта глава меняется путем созыва конституционного собрания. Слово есть. А как собрать? Нет закона. Как будто какая-то стена находится в законодательном органе, о которой вот эти попытки разбиваются. Правящая партия. У кого золотая акция? Кто контролирует итоги голосования? Сегодня это Единая Россия. Без согласия Единой России ни один законопроект не может быть принят.
То есть даже Володин не может побороть свой партийный аппарат?
Ну, я вам говорю то, что является фактом. Ну, может быть, сейчас другие законопроекты проходят или не проходят. Но фактически машина голосования в Госдуме работает исключительно с подачи правительства. Если правительство дает положительный отклик на какой-то законопроект, его принимают в Государственной Думе. Если правительство дает отрицательный отзыв, не принимают. Здесь, я думаю, что уместно вспомнить то, что рассказывают депутаты, коллеги о том, как происходит голосование. Не все наши уважаемые избиратели это знают. Но если мы с вами думаем, что каждый раз депутат, которого избиратели наделили правом представлять их, нажимает ту самую пресловутую кнопку, да, нет, то есть за, против или воздержался. Нет, вообще не так это происходит. значительная часть законопроектов в Государственной Думе проваливается «Единой России» по-другому. Кворум, депутаты в зале, но они не голосуют. Вообще никак. Ни да, ни нет, ни воздержался.
А кто же тогда принимает решение?
А решение не принимается. Закон оказывается как бы не проголосованным и таким образом проваленным. И вот такую тактику «Единая Россия» использует каждый раз, когда речь идет о неудобном законопроекте. Ну, например, «Справедливая Россия» вносит законопроект о отмене антипенсионной реформы, которая происходит. Очевидно, что большинство избирателей согласны с этим. Потому что пенсионная реформа, ну, я ее называю антипенсионная, она обидела почти всех, даже тех, кто, казалось бы, далек до пенсии. Ну, просто уровень ее проведения, аргументы про веселых пенсионеров, которые на 1000 рублей будут путешествовать по миру, ну, выглядели немножко издевательски. Значит, законопроект. Все, отменяем пенсионную реформу, возвращаем возраст выхода на пенсию, как он был раньше. Очевидно, что если правящая партия выступит против этого, но это ей большой имиджевый удар, многие избиратели, может, кто не знает, а кто еще раз убедится, какова позиция ядра по этому вопросу. Значит, что они делают? Они не голосуют. Не голосуют ни за, не голосуют ни против, не голосуют воздержащие.
То есть что, отзывается, получается, законопроект?
Законопроект куда он? Проваливается, поскольку он не набрал нужного количества голосов. При этом депутаты сидят в зале, и мы с вами знаем, что за кворумом и за посещаемостью сейчас строго следят в Государственной Думе, что абсолютно правильно. Но фактически регламент Думы позволяет депутатам, находясь на рабочем месте, свои рабочие функции служебные не выполнять. Что нужно сделать? Нужно поменять регламент Думы. Но регламент Думы опять будет приниматься большинством голосов. То есть получается такой замкнутый круг, который разомкнуть можно очень просто. Не должно быть монополии одной политической силы в Государственной Думе. Тогда и будет изменена ситуация, и депутаты должны будут голосовать по каждому законопроекту. Ничего в этом страшного нет. Ты можешь либо поддерживать законопроект, либо быть против. Но в крайнем случае у тебя есть вариант «воздержался». Но не должно быть варианта «вообще ничего не сделал». Никак свою позицию не выразил. Это неправильно. Точно так же, если изменится соотношение сил в Государственной Думе, будет принят, я надеюсь, закон о конституционном собрании. И тогда мы сможем поменять те статьи Конституции, о которых вы спрашиваете.
Ну вот сейчас, после объединения, как раз у «Справедливой России» появился большой шанс на большое количество мандатов. Как раз у меня вопрос касается объединения. Вот можете сформулировать конкретно, что вы вместе со своим движением привнесли уже в действующую парламентскую партию?
Ну, смотрите, здесь есть причины идеологические, прагматические, человеческие и так далее и тому подобное. Вопрос первый. Три политические силы, у которых похожие программы. А мы сейчас не видим никаких идеологических противоречий. И это важно. Если мы с вами втроем будем присутствовать в одном бюллетене, ну, мы же распылим электорат. То есть объединение трех партий в одну сразу устранило внутреннюю ненужную конкуренцию. Это плюс? Конечно, плюс. Второе. Естественно, что тоже уж скрывать, «Справедливая Россия» как парламентская партия обладает целым рядом преимуществ. В данном случае не нужно собирать подписи на выборах во многие законодательные собрания. А, к сожалению, система устроена так, я знаю это, как говорится, не понаслышке, что подписи становятся причиной нерегистрации кандидатов и целых объединений. Я напомню вам, что в 2016 году, тогда в рамках партии «Великое Отечество», мы с коллегами не прошли этот барьер, хотя мы были единственной партией, которая собрала 200 тысяч подписей. Но из-за того, что там запятая не так, или, ну, короче говоря, не буду уж подробно рассказывать, но система очень,
бюрократических всяких
очень, да, очень сложная, ловушек. Практически непреодолимая. Вот этот барьер ликвидировался объединением. То есть мы не будем конкурировать друг с другом, при том, что у нас взгляды одинаковые. Мы получаем возможность хороших кандидатов, которые так бы, может быть, не смогли зарегистрироваться, привести в органы власти. И самое главное, нет идеологических разночтений. Вот когда еще Ленин об этом говорил, да, что прежде чем объединяться, нужно разъединяться. Но Владимир Ильич не сказал самого главного в этой фразе, что нельзя объединяться с тем, с кем у тебя есть принципиальные разногласия.
Это же логично.
Ну, вот, например, наши коллеги из «Единой России» выступают за приватизацию. Мы считаем, что это ошибочный путь. Нужна, наоборот, национализация природных ресурсов, стратегических предприятий. Вот как можно объединиться в одну политическую силу, если есть прямо вот диаметрально противоположные воззрения? Можно по каким-то вопросам быть вместе, союзничать, да, вместе вносить законопроект. Это не мешает, но просто объединиться, наверное, ну, мягко говоря, крайне сложно. А когда нет вот этого... Это удивительно, но изучив программы друг друга, мы поняли, что никаких идеологических противоречий нет.
Николай, ваше движение называется «Патриоты Великого Отечества». И теперь слово «патриоты» есть и в названии партии объединенной. Вот кого вы считаете патриотами? И много ли вообще таких в России?
Ну, я думаю, что большинство, подавляющее большинство в России, конечно же, патриоты. Не знаю, в процентах.
А как это определить?
Сложно. А в первую очередь они беспокоятся о судьбе страны. Конечно, не забывая о своей семье, о своих близких и родных. Но патриот, он все-таки считает, что правда, справедливость, будущее, оно находится внутри России, а не где-то за ее пределами. Вот чем отличается российский либерал от российского патриота? Либерал считает, что где-то есть светоч разума какой-то под названием Вашингтон, Брюссель. И вот он обладает какой-то сакральной правдой, которую мы здесь в России никак не можем понять. Соответственно, такая внутренняя ущербность. Патриот же понимает, что да, в России могут быть неурядицы, можно о чем-то дискутировать, спорить. Иногда, к сожалению, случаются гражданские войны, в которые, что... Патриоты могут даже сражаться друг с другом, потому что они по-разному смотрят. Но, в конце концов, для них все-таки Россия, родина – это самое главное. А для либерала уехал в Лондон, там ему хорошо. Он патриот, не знаю, патриот чего угодно, но только не патриот своей родины.
А что делать с теми, кто говорит, что от слова «патриотизм» его тошнит, как выразился один из известных артистов?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что звание артиста, даже, может быть, народного, еще не подразумевает высокого уровня образованности и, как ни странно, культуры. Мы с вами знаем артистов совершенно разных. Некоторые нам нравятся, некоторые нет. То есть мы влюбляемся в актера, который играет умного человека, но не всегда, так сказать, таковым является, да? Что называется, без обид. Ну и вообще, давайте представим себе ситуацию, когда человек скажет, что от слова «патриотизм» его тошнит, а кого-то другого тошнит от слова «семья». И что ж, мы должны ставить под сомнение семейные ценности. Кого-то, может быть, уже, особенно на Западе, коробит от слова «мужчина» и «женщина». И
мама, что ж, папа.
Мама, папа, родитель один, родитель два. Вот это безобразие, которое у них происходит. И что, мы должны тогда отменять институт брака или дискутировать на тему «нужно или не нужно», стараться нивелировать разницу между полами, ну, то есть заниматься какими-то сатанинскими вещами, что ли? Да, конечно, нет. Ну, пусть они говорят все, что хотят. Кого-то от родины, кого-то от семьи, кого-то от самой жизни уже тошнит. Обратите внимание, вот эти страшные расстрелы в школах, да? Ведь это что должно произойти в голове человека, чтобы он пошел убивать детей, будучи сам еще достаточно молодым человеком? Это огромная идеологическая обработка, которую должны с ним провести, возможно, дистанционно, через информационное поле. Поэтому разговор о необходимости цензуры, которая тоже, кстати, запрещена нашей Конституцией, да? И эту статью тоже нужно менять. Но, мне кажется, становится все более актуальной. Так что мы, когда с вами начинаем двигаться по каким-то важнейшим столбовым дорогам нашей государственности, мы упираемся в те самые запреты, которые вот вокруг Конституции. Точно так же нельзя изменить принадлежность недр, нельзя изменить запрет на идеологию, нельзя изменить цензуру. А вернее говоря, в Конституции написано о запрете цензуры. Ну, давайте назовем его по-другому. Давайте назовем это общественным советом или еще как-то. Да? Но, тем не менее, конечно, она обязательно нужна.
Я тут к месту или не к месту вспомнил еще одного актера, это в развитии темы патриотизма, да, который оставил съемочную площадку, сценическую площадку, сменил ее на окопы и в рядах вооруженных сил Украины стал воевать с Донбассом. При этом он прикрывается теми же самыми словами. Я патриот, Украины, я за ее целостность и так далее, и так далее. Значит, все, что было до этого, друзей, работу, значит, он променял на борьбу за свободу и независимость своей родины. Он в этом смысле тоже, наверное, патриот. Тогда и патриоты, оказывается, бывают разные.
Это ложный патриотизм. Настоящие сепаратисты сидят, конечно же, не в Луганске, не в Донецке, они сидят в Киеве. Потому что они замыливают или стараются замылить самую главную идею. Это один народ. Его поделили на части. Начали делить это, ну, правду скажем, большевики. И дальше Сталин сумел это нивелировать. В позднем Советском Союзе это уже никого не возмущало, не удивляло. И, может быть, в этом бы не было ничего страшного. В украинизации, я имею в виду. В изучении украинского языка ничего страшного нет. Если бы не произошло уничтожение Советского Союза, и тогда не создали бы национальные государства. А дальше Украину стали формировать исключительно как антироссию, как антироссийский русофобский проект. Поэтому сепаратисты – это те, кто часть народа отделяют от всего народа. И это в Киеве. Поэтому, когда этот актер, может быть, искренне заблуждаясь, думает, что он патриот, на самом деле он антипатриот. Но в этом и есть тонкости идеологической борьбы, информационной войны, которые залезают человеку в голову, складывают ему определенный образ мироздания и ведут в другую сторону. В этом и есть смысл цензуры, запретов, свободы слова, всего того, что вот борется за мнение человека, за его мировоззрение.
Раз вот мы уже затронули тему с Украиной, я не могу не спросить, мы вообще можем выйти из режима вот этой конфронтации? Потому что, смотрите, социализм, опять же, подразумевает под собой, насколько я понимаю, как человек, не живший при социализме, объединение государств, ближайших друзей. Вот будет ли снова союзное такое государство, или мы просто других друзей найдем? Что у нас будет с Украиной в отношениях?
Мы с вами чуть-чуть говорили о социализме 21 века. Что такое социализм? Если смотреть с точки зрения устройства государства, это солидарное социальное государство, где каждый человек ценен, где он получает помощь государства, где смысл существования государства – это социальное развитие и поддержка каждого гражданина. Не волк, не человек человеку волк, а человек человеку друг. Вот смысл. Дальше есть некий общественный продукт, который зарабатывается, достигается, и он распределяется при социализме. При капитализме нам говорят, а не важно, сколько кто зарабатывает. Важно, чтобы человек платил налоги. Больше никаких критериев нет. В итоге в сегодняшней российской экономике мы видим чудовищное расслоение. Чудовищное, которое превышает расслоение, которые есть на Западе. Это разрывает, растаскивает на части народ. Люди перестают себя чувствовать частью единого целого. У сверхбогатых людей начинается головокружение только не от успехов, а от денег, а бедные начинают испытывать острое недовольство. Потому что, почему? Там люди сверхпотребления уже не знают, куда девать деньги, а здесь люди не знают, откуда взять деньги на какие-то самые насущные вещи.
Задача государства перераспределения. Да, социальная справедливость, это же, наверное, не то, что отнять у богатых и раздать бедным. Мы же не об этом говорим.
Значит, слово «отнять» вот не надо употреблять.
Сейчас многие вспомнят раскулачивание, те времена.
Экспроприацию экспроприаторов.
Слушайте, у нас в истории было много разного. Что-то очень хорошее, что-то очень плохое. Но самое главное, что хотели большевики, которые строили социализм, они действовали во имя, как они понимали, благо человека. Не для того, чтобы набить карманы, не для того, чтобы счета в Швейцарии открыть, не для того, чтобы замки себе построить, а для того, чтобы сделать общество справедливым, сделать общество счастливым. Вот они ради этого действовали. Ошибались иногда, были перегибы на местах. Дураки, как в любой ситуации, и не только связанные с дорогами. Но социализм – это перераспределение. Сегодня мы видим на Западе во многих государствах элементы социализма. В том числе знаменитые то, что говорят там о скандинавском социализме. И ничего. И как-то там это прижилось, и людям это вполне себе нравится. Почему мы не можем перераспределять наш внутренний доход страны? Мы должны это делать. И в этом смысле законопроект о сверханалоге на роскошь, он, по-моему, абсолютно логичен. Но мы уже его обсуждали, что люди или критики пытаются как бы вменить ему в минус. Но вот я купил машину, вы с меня берете налог. Нет, подождите. В законопроекте написано, машина свыше 8 миллионов. Ну, давайте в реальность вернемся. Сколько процентов граждан нашей страны могут и уже позволили себе автомобиль более 8 миллионов? Мы понимаем, что это вот серьезная планка, да? Может, даже ее чуть-чуть понизить можно было бы, да? Это уже действительно сверхбогатые люди и сверхдорогие автомобили. Это вовсе не средство передвижения, это роскошь. Дальше. Недвижимость стоимостью 50 миллионов рублей. Ну, тоже,
то
мне кажется...
Это, в принципе, только для Москвы актуально, наверное.
Ну, для замков каких-то серьезных. Дальше, следующее, что облагается? Вертолеты. Ну, вот прям вижу картину. Простой труженик села садится в свой вертолет и с фермы летит себе домой. Ну, этого же нет. И, наверное, в ближайшие десятилетия вряд ли будет, если вообще будет когда-то. То есть, сам вертолет – это признак уже сверхдохода. Дальше. Яхта. Не резиновая лодка, а яхта, начиная с 15 миллионов. Ну вот я, честно говоря, не могу видеть здесь каких-то минусов этого законопроекта. Что вот пришел человек и сказал, вот вы, знаете, вы налог на роскошь с меня берете, а вот у меня вот последнее вы забираете. Ну слушай, ну продай свой вертолет тогда, если речь идет о последнем. То есть действительно законопроект о роскоши, что роскошь безусловная, абсолютно ясная, и с этим согласится любой гражданин. А теперь давайте посмотрим прохождение этого законопроекта в Государственной Думе. Можно, как говорится, предположить, что одна из политических сил начнет его активно торпедировать, так, как это делается обычно. Будет заключение правительства, которое скажет почему-то, что этот законопроект такой-сякой и вот не такой. При этом, опять хотелось бы пояснить, почему нужно, и это действительно правильно, оценка правительства каких-нибудь законопроектов. Ну, например, депутат, фракция, партия предлагает законопроект, который требует бюджетных расходов. И правительство просто должно соотнести, запланированы эти доходы, нет. И, ну и как бы высказывается, да? Здесь же законопроект собирается принести в казну деньги. Принести, а не забрать из казны деньги. Ну вот что будут писать? А я уверен, что писать будут исключительно отрицательные отзывы. Потому что те, кто оценивает, и те, кто будет голосовать по этой оценке, они подпадают.
Вот я как раз хотела спросить, а в Госдуме есть такие доходы, кто будет подпадать под роскошь?
Ну что, вот мы можем прямо в студии провести. Вот лично у меня нет недвижимости стоимостью больше 50 миллионов.
И вертолета нет?
Вертолета у меня нет и никогда не будет, это я вам гарантирую. Яхты тоже у меня не будет никогда, совершенно точно. Автомобиль свыше 8 миллионов, я честно скажу, не понимаю, зачем его покупать. Вопрос. Меня как-то этот законопроект коснется? Нет, конечно. Нет. Но в рамках как бы комплексного решения проблемы меня, например, как владельца автомобиля и там десятков миллионов владельцев автомобилей в нашей стране, волнует вопрос налога, транспортного налога, который нам неоднократно обещали отменить. Потому что, собственно говоря, когда мы с вами заправляем автомобиль бензином, мы его в большей степени налогами заправляем, а не топливом. То есть два раза с нас берут. «Справедливая Россия за правду» предлагает внести все-таки логику в это. Давайте налог брать вот с этих самых дорогих автомобилей, а заодно яхт и так далее и тому подобное. И отменим транспортный налог.
Николай, ну вы сказали, что действительно есть темы, которые общество наше разъединяют. К моему великому сожалению, у нас общество готово раскалываться по любому поводу, начиная от арабо-израильского конфликта до того, кто поехал на Евровидение, там понравилась песня или не понравилась. Просто поляризируется сразу. А есть что-то, что нас объединяет? Вот есть та самая национальная идея, которая могла бы нас сплотить?
Ну, вы знаете, это, наверное...
Или мы так и будем ее вырабатывать годами, десятилетиями, веками, и не выработаем?
Это очень сложный вопрос, потому что ответ на него фундаментальный. И вот запрет на идеологию, который вписан в Конституцию, он и не дает возможность выработать эту национальную идею. Потому что национальная идея, она всегда идеологична. Возьмем сегодняшний Запад. Какая у него идея? Мы, торжество демократии, центр мира, и это дает западникам ощущение собственной правоты. А из этой правоты вытекают вещи не очень хорошие, но которые иначе были бы невозможны в их собственном сознании. Бомбить Ирак или Сирию можно? Ну, мы же хорошие, говорят они. Нам можно, а вообще нельзя. Можно воровать людей, уносить, увозить к себе и там судить неправедным судом. Вообще-то нельзя, нехорошо. Но нам можно, потому что мы хорошие. То есть им все можно, потому что они хорошие. Они навязывают свою волю миру. Это идеология, которая обречена, обличена, завернута в идею либерализма. Но суть, начинка этой идеи именно такова. У нас была в разные времена разная идея. Ну, когда мы были в Российской империи, панславизм, народность, православие, самодержавие. Ну, я не хочу пользоваться формулами, которые были в то время, то есть более широко. Но Россия раздвигала свои границы. У нее был принцип, которым она могла объяснить, например, жителям Балкан или Центральной Европы, почему Россия – это хорошо. Вы славяне, и мы славяне. И мы боремся за то, чтобы вас никто не угнетал. При этом у нас и вера совпадает. Ну, вот видите, мы получали еще инструмент внешней политики. Когда мы стали Советским Союзом, у нас появился другой инструмент, но он тоже направлен изнутри на вне. Мы поможем вам построить справедливое общество. Мы поделимся с вами самым дорогим, что у нас есть – социальным строем. Нет, оружие мы вам тоже дадим, и не всегда за деньги. Поможем построить новую экономику. Но это, как говорится, уже следствие. А вообще-то мы хорошие, там плохие, мы вам помогаем. А сегодня у нас нет ответа на вопрос, почему мы хорошие, который всегда должен быть. Мы знаем, что мы хорошие, мы это чувствуем, мы это видим. Объяснения у нас нет. Вот что такое национальная идея. Это, по сути, объяснить смысл жизни и почему мы хорошие, а другие подходы к смыслу жизни, они неправильны и для нас не подходят.
Сложно.
Сложно, да.
Давайте попроще. Партия предлагает упразднить пенсионный фонд, и понятно, что эта пенсионная реформа антипенсионная, как вы ее называете, провалилась. Но, на мой взгляд, такую структуру не уберут.
Ну и кто тогда будет заниматься пенсиями? Кто должен создать новую структуру?
Вот давайте сейчас забудем все, что мы знаем о пенсии. Не для того, чтобы ее не было, а для того, чтобы оптимизировать ее выплаты. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Мы с вами живем десятилетиями. У нас родители пенсионеры, там бабушки пенсионеры. Мы привыкли к определенной системе. Но она тоже была изменена в 91 году. Тогда пенсии платило государство, потом появился некая структура, пенсионный фонд. И мы с ней живем уже несколько десятилетий. Она стала нашей, ну, обыденностью. Мы не представляем, что можно жить без нее. Ну, во-первых, жили. Во-вторых, как это может быть? Нам продемонстрировали власти России вот в период так называемой ковидной эпидемии, когда, минуя пенсионный фонд, государство, казначейство просто перечисляло людям на карточки определенные деньги. Ну, определенные категории людей. Например, люди, у которых есть дети такого-то возраста. Чем это отличается от категории люди такого-то возраста, имеющие право на пенсию?
Ничем.
Просто одна категория больше. А так ничем. Вопрос. Можем ли мы вот точно так же перечислять деньги, пенсии, на карточки пенсионерам? Конечно, можем. И вот эта вся структура огромная, сжирающая огромные деньги, она просто не нужна. Это хоть один из тех видимых плюсов цифровизации, о которой очень много любят говорить. Но она почему-то все время ее подталкивает кто-то в минус. Давайте вот цифровизация – это когда учителя ликвидируем, да, нам говорят, когда ученик не будет ходить в школу. Вот у меня, например, дочка-студентка, она практически весь год учится не очно, а заочно. Да? Ну, потому что все эти технологии, я считаю, что дочку лишают студенческой юности. Вот это общение с друзьями, вот эти тусовки. Ну, самое прекрасное время. Вы же,
помним.
Вы же помните, и я тоже не забыл еще. А она сидит, бедная, дома и дистанционно общается. Нет, она где-то встречается, конечно, со своими там подругами по курсу, но это все равно немножко не то. Так вот, ликвидация пенсионного фонда – это экономия денег и использование цифровизации во благо.
Вы неоднократно говорили о том, что Центральный банк России России не подчиняется. У вас даже на эту тему написана книга «Национализация рубля. Путь к свободе России». Так вот, все-таки давайте объясним людям, кому подчиняется Центральный банк, и можно ли его еще как-то национализировать?
И почему не воспользовались поправками? Можно же было изменить
принадлежность Госбанка. Потому что они неизвестно чей.
Вот это очень важный, я бы даже сказал, наверное, самый важный вопрос. Да, действительно, я написал книгу еще в 2007 году «Национализация рубля. Путь к свободе России». О чем идет речь? Во всем мире создана система квазигосударственных банков. В США это называется Федеральная резервная система, Европейский центральный банк, Банк Японии, там, Банк Англии и так далее. Они не являются государственными, о чем прямо написано, если вы зайдете в устав, на сайт этих организаций. Вот Банк России точно так же не является государственной организацией. Он некая своеобразная форма. Ну, просто приведу несколько примеров. Снять руководителя Центрального банка невозможно. То есть назначает его туда глава государства. А вот снять его невозможно. Есть только несколько причин. Первое. Проблемы со здоровьем. Уголовное дело и приговор суда. И третье. Собственная отставка. Больше снять невозможно. Ну вот давайте представим себе некое предприятие.
Но если это неэффективный банкир.
Подождите. Слово «эффективность», оно подразумевает какие-то оценочные суждения, какие-то дополнительные критерии. Вот просто перейдем в ситуацию. Государство – это предприятие. По сути, выборами мы выбираем главу государства, президента. Это как генеральный директор предприятия. Генеральный директор назначает финансового директора, министра обороны предприятия, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? Мы же с вами не выбираем министра обороны. Да, мы это подразумеваем, что это сделает глава государства. Сам разберется, кого лучше назначить. Совершенно верно. Вопрос. Если, например, глава государства или глава предприятия может кого-то назначить на пост руководителя финансов, но не может снять, это как?
Ну, значит, он не руководитель предприятия.
Нет, это значит, что вот этот, он руководитель предприятия. Это значит, что вот этот человек или эта структура не входит в структуру этого предприятия. Это отдельная структура. То есть все очень хитро запутано. Потому что руководство всегда подразумевает возможность снять. Возможность поставить есть, а возможность снять в ситуации с Центральным банком нет. Так что Центральный банк – это такая квазигосударственная структура, которая не выполняет своих конституции описанных функций. Она стабильность рубля нам обеспечить не может. Ну, кто-нибудь может сказать, что у нас рубль стабилен? Увы и ах, далеко нет. При этом Центральный банк сам занимается тем, что дестабилизирует валюту. Но некоторые экономисты говорят, что там бывают какие-то частные и личные интересы за этим. Знаете, сыграть на разнице. Ну, я напомню вам ситуацию 2014 года, когда Центральный банк заявил, что переходит к плавающему курсу рубля. После чего рубль так глубоко поплыл, что некоторым стало страшно. Потом, правда, он вынырнул немножко обратно, но, тем не менее, глубина его падения оказалась достаточно серьезной. Зачем были сделаны эти заявления? Наоборот, надо было сказать, что никакого свободного падения, свободного плавания быть не может. Опять-таки, возвращаемся к лучшим международным образцам. Почему Китай так хорошо развивается? Помимо всех прочих вещей. Во-первых, твердая власть. Во-вторых, твердый курс юаня. Это значит, что вы строите завод на территории Китая и понимаете, что завтра, послезавтра, когда он заработает, и послепослезавтра, когда он будет работать на полную мощность, вы будете получать доход, продавая товары в юанях, и юани эти будут твердые, и вы в своих родных долларах, иенах или евро сможете понять, какой у вас доход. Что выглядит, как эта ситуация выглядит в России? Строите завод, и кто знает, какой будет курс через 5 лет? Какую вы получите прибыль, как она будет выглядеть. То есть даже с точки зрения привлечения иностранных инвесторов, о чем нам все время те же банкиры рассказывают, ну, это подрубает, собственно говоря, весь смысл иностранного участия в российской промышленности. Ну, отсюда что, давайте сами развивать свою промышленность. Нас-то доход в рублях вполне устраивает, в отличие от иностранных инвесторов. Сегодня на Западе основным способом, ну, как бы сказать, финансирования государственных расходов является вовсе не работа экономики, а эмиссия денег. Эмиссия денег. Мы в России этого лишены. Каждый наш рубль является отражением доллара, который мы получили за внешнюю торговлю. Вот откуда желание и необходимость продавать наши природные ресурсы просто для того, чтобы у нас рубли были в экономике. Но это достаточно сложная тема, да, мне в рамках короткой программы все это не объяснить. Вот не полное копирование, но переход к эмиссии нашего рубля для развития экономики. Это очень важный момент, который сегодня у нас невозможен. И сегодня он не осуществляется, но, кстати, не потому, что он запрещен законодательством, а потому что финансовые власти этого не делают. И отсюда, кстати, мы можем перейти к еще одному важному пункту нашей предвыборной программы. Это справедливому базовому доходу. Это ежемесячная или, может быть, там, с другой регулярности выплата, которую государство выплачивает гражданину просто потому, что он гражданин. Начинать, наверное, надо с малообеспеченных слоев населения, с тех, у кого есть дети. Но в перспективе, в относительно быстрой, нужно и можно перейти к выплате справедливого базового дохода всем гражданам страны. Это возможно, но для этого нужно перейти к другому принципу функционирования экономики и к другому принципу эмиссии. И в итоге, собственно говоря, развивать экономику. Ну, я приведу вам пример. Сегодня для того, чтобы начать строительство завода в России, мы ждем какого-то иностранного инвестора, который приводит доллары в страну. Здесь они обмениваются на бирже на рубли и начинается строительство. Вопрос, а зачем нам нужен этот инвестор, чтобы начать строительство завода? Почему? Цемент наш, рабочий, наша земля, наши коммуникации, наши налоги, наши, все наше. Зачем мы ждем кого-то? Потому что у нас нет тех рублей, которые необходимы для строительства завода. Вот он привез свои доллары, наш центральный банк их купил и тем самым создал рубли. Так вот, этот процесс создания денег не должен быть привязан к иностранной валюте, которая поступает в страну. Советского Союза же развивалась экономика, рубли создавались. Вопрос эмиссии – это ключевой вопрос для развития экономики. Именно эмиссия развивает экономику западных стран. Именно эмиссия развивает экономику Китая. Но здесь все должно быть по определенным правилам, по определенной схеме, для того, чтобы не было тех негативных вещей, которые могут теоретически произойти. Я имею в виду там девальвацию и так далее, и тому подобное. Но, как мы с вами видим, девальвация возможна, к сожалению, и в сегодняшней ситуации, потому что никто не ставит себе цель ее недопущения. И наоборот, девальвация рубля дает возможности закрывать какие-то расходы. И, в общем, этот процесс становится бесконечным.
Безусловно, вот в рамках одной программы этого не объяснить. Серьезные и сложные темы. Но справедливости ради скажем, что и вы этими вопросами занимаетесь много лет. И ваши коллеги по Изборскому клубу, где собрались ведущие экономисты, международники, политологи, писатели, гуманисты. Сегодня власть слышит вообще-то голос интеллектуальной элиты страны? Или это существует как-то в параллельных пространствах?
Власть слышит голос элиты страны во всех сферах, кроме экономики. Вот это сегодня выглядит таким образом. В сфере экономики мы продолжаем двигаться по проложенным либеральным рельсам, на которых уже никто никуда не едет. При этом мы видим, что западные государства уже сами активно отказываются даже от тех остатков либерализма, который у них в экономике сохранился. Но, грубо говоря, на Западе есть две экономические теории. Одну они сами применяют, и она работает. И о использовании ее мы как раз и говорим. Вот это и есть суверенная эмиссия. И есть экспортный вариант, который используется у нас. На Украине, в Казахстане. То есть везде, где не Запад. И мы видим, что варианты очень печальные. Как только Китай ушел от навязываемой ему модели экономики, мы видим, какие результаты он достиг.
Ну, для этого что нужно? Политическая воля, переформатирование власти, опять же, пресловутая монополия на власть в Государственной Думе. Что должно произойти в стране? Или мы должны пережить какой-то страшный катаклизм?
Никаких катаклизмов нам не надо. Ну что, каждый катаклизм сокращает территорию нашей страны, приводит к огромным демографическим потерям. Это невозможно, не нужно и крайне вредно для страны. Что должно быть? Конечно, должна быть политическая воля. Но давайте не забывать, что политическая воля всегда опирается на какой-то инструмент. Возможно, у российского руководства есть политическая воля, но опереться не на кого и не на что. И вот наша задача в выборном цикле 2021 года – это создание второй государственнической фракции в Государственной Думе и в других региональных парламентах. Вот это и даст, на мой взгляд, рычаги для решения тех проблем и появления или осуществления уже имеющейся политической воли.
Спасибо большое, Николай. Ну а вы можете, уважаемые наши зрители, повлиять на то, чтобы был баланс этих ножек, поэтому обязательно приходите в сентябре на выборы, смотрите наш канал, подписывайтесь, оставляйте комментарии.
И помните, от каждого голоса зависит многое. Всего доброго.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.